эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен пасторству и психологии, психотерапии. И у нас в гостях отец Евгений Пискарев, священник православный за штатом и психотерапевт, и психолог.
Тоже
теперь за штатом. Но ничто не вечно. Зато я надеюсь, что, находясь уже в таком относительном покое, вот, отец Евгений будет чаще иметь возможность прийти на радио. И более полон сил. Я бы хотел, чтобы сегодня речь пошла не вообще о разнице между тем, вот, профессией священника, профессией психолога, о разнице человека, который к ним обращается. Я помню в дневниках отца Александра Шмемана, которые появились после его смерти лет 10 назад, отец Александр Шмеман, американский священник, замечу для слушателей, который много лет вел христианскую программу на Радио Свобода. И оказалось, что в дневниках он очень часто сокрушался, что прихожане используют его, вот когда он принимает исповедь, как бесплатный сеанс психотерапии. Я помню аналогичные причитания, совершенно публичные, отца Георгия Чистякова покойного, который этим тоже страшно был раздосадован. Но я не помню, чтобы кто-то отчетливо сформулировал различие. Вот с чем можно идти к священнику, с чем можно идти к психотерапевту. Я бы предложил, как первый вопрос, тогда такой. Обязательно ли ходить хоть к священнику, хоть к психотерапевту? Вот человек. Зачем ему куда-то обращаться? Насколько это обязательно для того, чтобы оставаться человеком?
Видишь, человек – это всегда обращенность к другому человеку. Всегда мы куда-то обращены. Так не бывает? Обратитесь.
Если бы мы всегда были обращены, не надо было бы говорить «обратитесь».
Да. Итак, в связи с утратой обращенности человеку становится плохо. И нехорошо быть человеку одному. К кому обратиться?
А можно вот слова в связи с утратой обращенности? Она когда совершается по-разному? Ребенок обращен к родителям? То, что ребенок не обращен к другим детям?
Он зависим, в этом смысле обращен. Понимаешь, вот тут как раз две такие черты. Понятно, что мы зависимы. Стражник обращен к заключенному, которому он охраняет?
Это вызывает в памяти сентенцию Дюма, что узник всегда имеет больше возможности убежать, чем стражник, потому что он только и думает, что о свободе. А стражник думает еще о семье, да, о том, что купить на вечер и так далее.
Ну, мы не знаем, о чем думает заключенный, хотя у него же тоже может быть семья.
А кто мы? Отец Евгений. Ну, хоть Платона вспомнить, хоть Священное Писание. Мы все заключенные. Люди, сидящие во тьме. И нам Господь приносит возвестить освобождение.
И свет пусть сияет во тьме.
Да.
Ибо во тьме легче разглядеть хотя бы крупицу света.
И все-таки ребенок. Ведь психотерапевт ли, священник ли, оба могут попасть под заповедь Евангелия. Не называйте себе никого отцами.
И... Но это перенос. Поскольку любая психотерапия, любое, всегда это дородительствование.
Дородительствование?
Дородительствование, если уж так.
Так.
То есть выполнение родительских функций. У всех людей в детстве были те или иные травмы, у всех в той или иной степени нарушены отношения с родителями, особенно сейчас. В наш такой век, когда родители все делают
для детей.
Может
быть, не в наш век, а в наше пространство?
И в нашем пространстве тоже. Наше пространство вообще очень специфическое.
Потому что век-то у нас большой, на всю планету 8 миллиардов. В Швейцарии он немножечко
нет,
другой.
Есть некоторые стигматы, например, образованность, да, населения, знаки. И
в чем тут травма для ребенка? Если...
Нет, я же не сказал, есть стигматы, для характерные для времени, когда люди, получив большую свободу, эту свободу в определенном смысле не уравновешивают обязанностями. Всегда баланс.
Мне кажется, свобода уравновешивается любовью.
И это. Есть много факторов равновесия, есть много факторов деструкции.
«Не называйте себе никого отцами» подразумевает или не подразумевает, что один отец у вас на небесах.
Да.
То есть не попадайте никому в зависимость. Это хорошо.
Нет, важно помнить истоки, свои истоки, потому что Родина, Царство Небесное, родство это идет от неба. Когда род пытается напомнить тебе, некоторую клану, что ты же наш, ты же наш. И всячески этим манипулируют другим, например, на Востоке, там, не принять кого-то в гости, это вообще, это определенная, так сказать, культура.
Ну, даже христиане, вьетнамцы, китайцы, тайцы, даже христиане, даже протестанты, у них все равно, как правило, есть алтарь предков, потому что это не религия.
Это некоторая эстафета, значит, есть другая, это некоторая горизонтальная, есть другая эстафета, хотя отец всегда выше. Предполагается. Но мы в какую-то сторону уклонились. Первый вопрос был,
почему
кому
сторону?
Идти?
Я имею в виду, точка ноль я пытаюсь ее нащупать. Она ведь у атеиста. Что, при чем тут психотерапевт или священник? Вы к Богу
проблема
не ходите.
Есть?
Проблема в том, что мы даже к Богу идем, чтобы стать зависимыми.
Ну и что?
И тогда Господь нам скажет, не называйте себе и Бога отцом, потому что от отцов вы зависите, а от Бога не зависите.
Батюшка, я хочу сказать, что-то мы на разных языках, что современный вообще подход, слово «независимость» – это ложь. Мы все зависимы друг от друга. Ты можешь пошить сам подрясник?
Я один раз это сделал.
Да.
И в 75-м году
мы делали... А крест сделал?
Крест в Питере. Ну уж крест, как святая Нина.
Да, могли. И это фактор. Но все равно нас учили учителя. Если бы в нас не вкладывали другие люди, мы бы не стали людьми. Понимаешь, мы зависимы от других людей. Нас воспитали.
Наша зависимость должна закончиться. По Канту. Вот я был, как апостол Павел, я был младенцем, теперь я взрослый. По Канту точно так же.
Я себя посвящаю кому-то.
А вот здесь вопрос.
Кому-то или чему-то. Речь идет о некотором соединении. Соединение с призванием. Услышать. Это принять в себя эти слова. И не только слова, но и смыслы.
Не здесь ли начинаются неврозы, с которыми идут к священнику или к психотерапевту?
Может быть и здесь. Но опять, невроз – это конфликт.
Конфликт.
Но любое искусство, кстати, это всегда конфликт.
Искусство – это разрешение конфликта.
Нет, это часто нагнетание конфликта. Да. Я вообще, если взять условия чуда, я иногда там попытался анализировать, при каких условиях происходит чудо. И взял пророк Илью. Ну, это, наверное, долго в передаче, но суть такая, что засуха, нет воды. И вот нужна вода, нужна необходимость, первый признак. А вторая – напряженность. Значит, вызвались эти волхвы, жрецы, и сколько там выполняли свои ритуальные функции, много. Был в стороне. Там еще был же договор, что по преданию, если кто-то не впишется, не выполнит, то тот умрет смертью. Некоторые конвенции, об этом прямо не написано. И вот очередь Ильи, и он говорит, принесите 12 водоносов воды. Они, засуха, воды нет, это ценность, возлейте. Возлили. Еще, удвойте. Удвоили. Утройте. Это же безумие. У них нет воды. Вода не горит вообще, огонь снизойдет. И вот, оказывается, сошел. То есть, какое напряжение было. И чудеса Божии всегда совершаются на каких-то переломных моментах, в экстремальных. Поэтому люди, кстати, я думаю, что ищут и экстрима. Хотя есть и другие возможности искать экстрим. Да.
Хорошо. Тогда обращение к другому человеку за помощью, хоть к священнику.
Вообще обращение к человеку, который час. Между прочим, это уже интервенция. Человек живет своей жизнью. Как пройти в библиотеку? Цитата. Уже нарушение. Другой, мало ли, думает, молится, сочиняет стихи. Значит, есть некоторая необходимость.
Если мы говорим о священнике или психотерапевте, тут особая ситуация, потому что у священника крест, у психотерапевта табличка палата номер 6. И они сигнализируют, что им можно задать вопрос, как пройти в библиотеку, как пройти
к Богу. Да, а зачем знать-то? Понимаешь, люди часто приходят, не зная зачем. Ведь если бы человек точно мог сказать, что беспокоит, часто иногда приходят, меня привели. Так бывает. Мне посоветовали к вам обратиться родственники.
Да. Ну, ведь человек не всюду пойдет, куда его родственники зовут.
Не всюду. А я иногда, а зачем? чтобы показать, что, ну, был я по вашему совету, и ничего не помогло. Ну, вы же видите.
Долг психотерапевта и священника в таком случае сказать, все, вы у меня побывали, до свидания, дам справку,
нет,
что вы у меня
за счет решил, что это долг.
Это вопрос.
Нет.
Нельзя общаться
значит,
с таким человеком.
Значит, чем психотерапия отличается от пастырства?
Да.
Значит, в любом случае, что все-таки психотерапия предполагает, что человек состоится, к состоятельности идет, к зрелости.
Состоялся?
Нет, состоит. К тому, чтобы состоялся. Путь психотерапии – это к тому, чтобы человек состоялся.
Так.
Ну, во-первых, состоялся, значит, с кем-то, некоторая совместность. Хотя бы с делом своим. Дело тоже сейчас не сам изобрел, а еще даже сам изобрел.
Окей.
Мы карлики, которые стоим на плечах гигантов. Итак, важно созреть. А христианство призывает отвергнуть себя. А если не от чего отвергаться, если меня нет?
То есть, если я Вася Пупкин, который ничего в жизни не добился, не сделал, ну, с точки зрения многих людей...
Нет, да, критерий состоятельности, я согласен, важен. Значит, хочет или не хочет, он взыскует состояться. Можно спросить, что ты для этого делал, еще что-то. По сути, церковь иногда сводится к потребительству. Подай, Господи, Господи, помилуй. Между прочим, это повелительное наклонение. Если...
А что, есть отдельно просительное наклонение?
У нас в языке нет.
Может, слово «пожалуйста» добавлять?
Вот «пожалуйста», но «пожалуйста», можно сказать, такой интонацией.
То есть за литургией будем петь «Господи, помилуй, пожалуйста». Это сильно. Это сильная литургическая реформа. Я не... Может, лучше все-таки встать на колени, это заменяет?
Да, но я хотел сказать вот к чему. Что в языке нет средств идентификации на письменном языке. Прошение. Оно подается интонационно. Это возникает, если вопрос ставится вопросительный знак. Вопрос можно интонационно оформить. Иногда тяжело отличить вопрос, это ли утверждение.
Ну да, то есть Рабинович подлец, Рабинович хороший человек. Можно я чуть-чуть остановлюсь на пороге? Вот порог вхождения.
Куда?
К священнику или к психотерапевту? Ну и к другому человеку. К другому человеку порог вхождения очень высок. То есть, если на улице предполагается, что неприлично смотреть другому человеку в глаза, ну, в западном
не обществе. Не факт, батюшка. Обратиться к священнику или с признанием своих грехов, или к психотерапевту, у меня плохо. Ах, ты не можешь жить. У меня там что-то...
Это ну, не священник же, не психотерапевт, это так скажет. Но на улице, к прохожим я так не могу
обратиться.
Это может
внутри человека звучать, как общественное мнение. Что ты не можешь сам? То есть это признание некоторой своей несостоятельности. Может быть, слово неполноценности. Человек не может сам, да, ну и что? Я хочу научиться. Я же учусь даже до сих пор.
Но это же высшее... самостоятельность, когда человек говорит себе врачу исцелись и сам. Из градуса гордыни я врач, который все человечество призван поднять и исцелить, и человек говорит себе пойду-ка я к священнику или психотерапевту.
Да. Вообще имеют своих. Священники же исповедуются, психотерапевт получают психотерапию и супервизию.
К вопросу о надсмотрщиках. Супервизор – это латинский эквивалент слова «епископ».
Ну, да.
Надзиратель.
Да. Кто поможет разобрать тот или иной случай, где возникли трудности? Тут проводят различия иногда в психологии, в психотерапии, что разбирают профессиональный случай, какую-то, так сказать, особенность, неудачу. Но обычно эта удача или неудача в той или иной степени обусловлена личными качествами. Стараются что разделить, что личная терапия – это личная терапия, а супервизия – это супервизия. А на самом деле все связано.
Священнику не платят, психотерапевту платят. Вот о чем мне хотелось спросить.
Это форма ответственности.
В смысле? Но священник безответственный?
Нет, это форма ответственности пациента, приходящего.
То есть приходящий к священнику менее берет на себя последствия, чем приходящий к психотерапевту?
Про последствия мы не знаем, менее берет денежные последствия. потому что...
Это плюс или минус?
Трудно сказать, для каждого по-разному.
Почему общество атеистическое в целом все-таки одним из первых упреков духовенству ставит корысть? Что вот священники получают деньги, священники в штате, обращают за штатным священником, я понимаю. Вот. Да, почему, знаешь, так пугает людей сама мысль о том, что священник на окладе? Казалось бы, что?
Не знаю. Мне рассказывали, что старые священники, что лучше всего жилось во время войны священнику. Было все. Несли, только чтобы помолились.
Но это же язычество.
Опять. Я тебе рассказываю факт. Ты уже даешь интерпретацию.
Хорошо,
почему это признак веры? Откуда мы знаем, что внутри?
Потому что после войны перестали нести.
А стали побогаче, больше храмов открылось. Почему перестали? Не знаю. Меньше опасность, меньше необходимость.
После войны стали, значит, закрывать храмы.
Батюшка. Вот. Все-таки, как мы говорим, значит, порог. На входе. Необходимость. Первое, почему приходит. Значит, есть необходимость. Есть необходимость во враче, есть необходимость во враче души. Кому пойти лечиться? Каждому, кто что близок. Люди по рекомендации идут. Если люди церковные, то идут в церковь.
Вопрос. А какой принцип рекомендования? Вот почему к одним священникам очереди, а к другим не идут совсем?
Да опять это... Если говорить строго научно, мы не изучали этот вопрос.
Опыт есть
предположение. Значит, есть понятие благодатное, есть слухи, есть вообще мода. Есть мода на священника, есть мода на психотерапевта. Модный врач. Такое. Популярный священник, популярный телеведущий, это же фактически.
А из чего вырастает популярность человека, который работает с людьми?
Ну, как цепная реакция. Хотя трудно сказать, есть некоторые резонансы, есть какие-то паттерны, мои архетипические ожидания. Кто-то попал вот в эту систему ожиданий, и знаешь, как резонанс завязался, и все это распространяется по типу психического заражения. Своего рода тоже эпидемия. Эпидемия популярности.
Эпидемия проходит.
А и жизнь проходит. Все проходит. Пройдет и это...
И это говорит христианин. Как жизнь пройдет?
Да.
Наша жизнь вечная.
Здесь проходит.
Но это все равно, что сказать, что, как в известном анекдоте про двух милиционеров еще советских времен, где один сидит в машине, ПДДшник, а второй снаружи, один говорит: «Иванов, глянь, мигалка работает?» «Работает, товарищ полковник». «Ой, не работает». «Ой, работает». Что такое, если иголка сделала стежок, ушла под ткань, иголка и нитка не исчезли? Наша жизнь, вся, весь смысл Евангелия в том, что мы
есть
вечный стежок.
Да, батюшка, вот
красная нить.
Начали мы с чего? Что по внешнему признаку приходят, не приходят. Это же тоже ни о чем не говорит. А вот только затронули необходимость, это другое. Необходимость – вещь невидимая. И вот мы с тобой представители каких профессий? Которые связаны с невидимым. Душа невидима, дух невидим, счастье невидимо. Грехи часто не видны, их исповедуют.
А воскресенье невидимо?
И воскресенье часто невидимо, но Христос воскрес, а сейчас-то где оно? Сейчас только вера. Вера, кстати, тоже невидима, но может проявляться в делах.
Можно сказать, что вера – это тоже идентификация. Не я живу,
да,
но живет во мне Христос.
Да.
Отрицаюсь сатаны. Грех – это идентификация со злом?
Да.
Идентификация,
да,
до той степени, что уже не я живу, но живет во мне зло.
Да.
Оно прелюбодействует,
да,
оно лжет.
Это, значит, во-первых, у меня есть клинические случаи, множество, но я хотел сказать, Лаэрт у Гамлета, это не я, это моя болезнь. Ой, не Лаэрт, господи, сам принц датский.
Да.
А я объясняю, Лаэрт, это не я, вообще ни при чем.
А как тогда апостол Павел? Значит, делаю то, чего не хочу, то, чего хочу, того не делаю.
Значит, есть некоторые силы, которые выше нас. Это важно понять.
А есть, которые ниже.
Мы становимся ниже. Мы становимся ниже. Дело все в том, что каждый из нас испытывает массу там влечений, потребностей. Но вот мы сейчас сидим здесь на передаче, никому же... Мы договорились, что мы ведем передачу. И в рамках этой договоренности мы действуем. Не все люди удерживаются в рамках договоренности, не все люди удерживаются в рамках нормативной лексики, скажем так. Хотя сам факт наличия ненормативной лексики внутри уже для духовного человека, для любого, это как диагноз, как минимум. Потому что это зараза. Потому что вся ненормативная лексика по сути проклятие. Наш благословен Бог наш.
Я прошу прощения, ведь ненормативная лексика к вопросу об идентификации, отождествлении себя с другим, она отождествляет другого человека с животным.
Да. Опускает.
Но она и меня, матерящегося, превращает в животное.
Да.
Потому что я демонстрирую, что я уже словами ничего добиться не могу. Я начинаю по-животному выть,
да.
Рычать.
Да.
То есть матерщина – это псевдоречь. Точно,
да.
Так же, как люди в интернете.
Суррогат.
Не суррогат, замена.
Да.
Это псевдоречь. Как люди в интернете иногда включают кейпслог, пишут все заглавными буквами. Ну, это и до интернета было, когда люди...
Ну, как заголовок, например.
Да, сколько людей писали письма прописными буквами, это, как правило, свидетельствует о какой-то душевной патологии. Человек отождествляет себя вот с этим своим выкриком. Возвращаясь к разнице между священником и психотерапевтом, цель у них одна?
Цели получаются разные, потому что фактически психотерапия в медицинском смысле слова, тут еще есть психотерапия, психотерапия, вообще слово терапия с греческого, это очень многозначное слово, очень. Это и уход, и служение, и поэтому там масса значений. Терапия. В медицине важно вывести из состояния болезни. Вывести куда? А для священника важно привести к спасению. Наставить на путь истины. Значит, для врача важно выйти из болезни. И все. А дальше как хочешь. Дальше, правда, есть профилактика. И так постепенно, на самом деле, эти вещи смыкаются. И есть психосоматические заболевания. Многие люди говорят уже там о духовной природе заболеваний. Сухой дух, унылый дух кости сушит.
Это в лучшем варианте.
Да.
Сухой,
унылый
дух. Дух сушит кости. В худшем варианте унылый дух разворачивает войну, губит миллионы людей.
То есть в любом ныне, в любой депрессии достаточно агрессии. Ты это хочешь сказать?
Я хочу сказать, что такие люди, как покойный Гитлер или не менее покойный Сталин, это классический пример унылого духа, который иссушил не себя, а почти всю планету.
Ну, я могу, конечно, согласиться о заболевании психическом.
Нет, не по заболеванию,
духовном.
А по беснованию.
Нет, беснованием. Значит, когда-то я прочел доклад под названием «Навязчивость одержимости». Об Адорофе и клинические книжки. И полная параллель. Значит, утрата себя и введение некоторых стереотипов, алгоритмов.
Означает ли это, что Адорофей просто жил в дикую византийскую эпоху раннего Средневековья, и если бы он жил сейчас, он бы пошел не в монастырь Афонский, а стал бы выдающимся психотерапевтом?
Не знаю. Дело вот в том, что для духовных подвижников характерно следующее. Они чему учили, так и жили. Многие психотерапевты говорят одно, а делают другое.
А к священникам это не относится?
И к священникам ко многим относится. Но в принципе изначально. Хотя изначально и врачи следовали. Это была орденская ведь профессия. А, собственно, психология, психотерапия, вообще психология возникла как наука вообще недавно. И возникла она как позитивная наука, подобно физике. А потом...
Была стал... мечта, да, найти законы.
Да, да, да.
Я прошу прощения тогда. А все-таки вот... Человек, который обращается к священнику, он, если себя как-то вот позиционирует, то как грешник, а не как больной. В чем разница между грехом и болезнью, тогда встает вопрос?
Врачу душа телес.
Да, но это же метафора. Да,
значит, грех, погрешность, ошибка. Человек в чем-то ошибся. Важно признать эту ошибку и исправить. Первое – признать, увидеть ее, идентифицировать ошибку.
А, ой, или так ли уж это важно?
Важно.
Мы же каемся в ведомых грехах и в неведомых.
Вот о неведомых мы не знаем. Значит,
но мы знаем, что они есть.
Батюшка, можно я про практику? Значит, вот у меня пациентка. И вот у нее там есть ряд проблем, и вдруг коснулось что-то Божие. Я говорю, вот сейчас перед нами два пути. либо мы, вот это же смысл этого основное содержание вашей жизни, либо мы оставляем все это как помойку и идем вот по этому пути, либо все-таки пытаемся понять и рыться в этой помойке, вот что-то, так сказать, понять, что это, откуда что растет. И я предложил ей, может быть, это было не очень квалифицировано, но, в общем, она выбрала этот путь. Мы же всегда можем вернуться к этим истокам. Понимаешь, вот когда люди меняются в жизни?
Они меняются?
Меняются. Объясняю.
Это хорошая новость, это Евангелие. Да. Потому что 90%, я думаю, да, и какая-то часть нас сами кричит, что никогда ничего не меняется.
Да, это абсолютно надо бесполезно. Это же прям есть автоматические мысли. Это проклятие тоже. Значит, ситуация такая, что люди меняются, либо когда им плохо. Не просто плохо, а очень плохо. Либо когда им очень хорошо. Благодать Божия коснулась.
Можно третий вариант предложить?
Пожалуйста.
К вопросу разницы между священником и психотерапевтом. Я не могу себе представить психотерапевта, который может или хотя бы должен умереть за пациента. Для христианина...
Были врачи такие, которые исследовали отца с любовью.
Там, именно для того, чтобы вылечить пациента?
Вылечить пациента.
Не как корчик, потому что вот рухнуло все.
Нет, чтобы вылечить пациента. Он там была врачебная ошибка, не соблюл предохранение.
Я имею в виду другое.
Спасали людей, спасают сами.
Я имею в виду другое. Вот есть небольшое такое движение, я бы сказал, поклонников книги Даниила Андреева «Роза мира».
Да.
И в этой книге есть позитивный момент, чтобы объединились все верующие, умные, добрые люди, как вот лепестки розы, отсюда название. Есть момент, который для меня кажется совершенно невозможным. Но я хорошо понимаю Андреева, который десятилетиями сидел в одиночке во Владимирской тюрьме, и это, конечно, бесчеловеческое существование. Вот. Тоска из-за Евангелия. Христос, Бог, даже Отец, сделал ошибку, допустив распятие. Он должен был его сохранить для того, чтобы вот эта роза расцветала. Христос идет, пошел бы и объединил бы этих, этих, этих. Создал бы университет, орден наподобие суфийского. Да, я говорю нет. То, что Господь был распят, важнее для моего спасения, чем тысяча его наставлений. То есть да. Он исцеляет не Нагорной проповедью, а крестом.
И воскресением.
И воскресением. То есть, ну, прямо противоположно медицине, где сладкая оболочка, а внутри горько, а здесь... духовное Евангелие снаружи горько, смерть Спасителя, а внутри воскресенье.
Сладость, радость, воскресенье.
Да, Иисус сладчайший.
Да.
Но
здесь как и роды. Боль невыносимая, а потом радость матери.
Каким образом чужая боль может мне помочь? Я знаю, что помогает, но это вера, это не знание.
Нет, батюшка, тут
это
очень
данность.
Сложно. Откуда потому что это? Чужая
почему
боль
я не прошу этого психотерапевта?
От того, что он растворится в боли?
Да,
или что?
Чтобы он...
Или он откликнется?
Мне будет нехорошо, если психотерапевт, я к нему приду, рыдая там с чем-нибудь, он зарыдает вместе со мной. Мне не нужен такой психотерапевт.
Значит,
мне, пожалуй, священник такой скорее не нужен.
Да, потому что горе, человек пришел к горе, он поглощенным. Значит, психотерапевт остается профессионалом, и чтобы остаться профессионалом, быть важно немножко в стороне. А священнику важно в этот момент быть с Богом. Вот. Если просто пришел один человек к другому, и вот они начали, рыдал один, теперь они зарыдали вдвоем, что произошло? Заражение эмоциональное.
То есть дух священника, призвание священника, возможность священника стать Богом в момент покаяния
быть
другого.
Быть с Богом.
Быть с Богом. Ну, в сущности, быть до тождества, как говорят в патентном бюро, не развлечение товарных знаков. Не я, но Христос развязывает.
Но тут совершается ли таинство? Я всегда об этом думал, насколько вот мы условия чуда.
Да.
Имитация. Ведь часто люди на исповеди имитируют покаяние.
А да священник... почти всегда, наверное.
Ну вот.
Но это же как лестница, которая подводит к моменту... Не... Имитация – это что такое? Я не могу отождествиться с собой.
Да.
Я имитирую сам
я
себя.
Я выдаю другому, либо желаемое здесь. Фактически это ложь. Имитация?
Ну, не то чтобы ложь. Вспоминается рассказ Лема. У него есть милый рассказик «Путешествие Ионы Тихого», целая серия про звездоплавателя.
Я помню.
Помнишь? И там чудный рассказ, где он летит в одиночной такой ракете, вдруг попадает в водоворот времени и начинает размножаться. То есть он видит себя пятиминутного, видит себя прошломесячного, и он пытается им что-то объяснить, но они все друг другу пытаются что-то объяснить, ничего не получается, они все друг друга бьют, потому что характер у него в тысячи экземпляров очень склочный. Вот человек, когда я иду на исповедь, собственно, моя задача, вот я иду, ведь не я, я веду с собой вот этих себя прошлого. Но я не должен с ним идентифицироваться, я не должен совпасть сам с собой. Покаяние заключается в том, что я не тождественен сам себе. Я сделал этот грех, но не я его сделал, я в нем каюсь.
То есть я хочу растердествиться с ним.
Да.
Да, но важно, рассердествляясь, важно отождествиться, соединиться с другим. Потому что, когда я просто омыл душу, сказал, и стало легче. Сказал и обличил душу, но причина-то не устранена. Дальше можно делать то же самое, и опять каяться, и в том же самом. Это, как ты понимаешь...
Ну, вот как в этом рассказе про космонавта. Потому что он нам говорит, что ты сделаешь вот через 5 минут то-то, не делай этого. А тот все равно делает.
Ну, это по поводу вообще...
А покаяние разрывает вот эту вот...
Детерминанту греха.
Да, да. Оно побеждает самое главное в жизни. Оно побеждает смерть. Оно побеждает сцепку.
Я согласен. Но все наши дурные привычки, вообще все рефлексы. Почему, вот вопрос, почему священники не видят этой сцепки и не могут ее разорвать, имея такой ресурс? Вот про что разговор. Ну, почему получается, что люди идут не к священникам, а к психотерапевтам, психологам?
С тем, с чем надо было бы идти к священнику?
Да. Можно было бы. Опять это надо, вот это должны...
Мы говорим о верующих людях.
Да, опять надо, вот это необходимость. Можно это? Можно это? Чего просит душа? Душа просит святого. Люди приходят в храм и часто не встречают, их ожидания святости не являются, ну, удовлетворенными, если говорить так по-светски. Они встречаются, резонанс не случился. Такое бывает. Когда священник говорит, вы должны, конечно, сразу становится легче жить. Хотя есть молитва «Отче наш», и «Остави нам долги наши», я уже молюсь.
Выражение «вы должны» – это ведь текст, который призывает меня отождествиться со мной идеально. Что такое долженствование? Вот есть я, обвисший, грустный.
А должен быть так другим.
А есть я, вот будущий я, ну, тихий.
Есть.
Я должен...
Обязан.
Расстрелять. Да.
Если не будешь
вот
таким.
А вот остави нам долги наши. И вот это вот, и, значит, благодатью и милосердием Господа Иисуса Христа, вот, развязываю, отпускаю. Ну и вот все эти твои мечты о святости. Ты и такой, какой ты есть, ты хорош Богу.
В том-то и дело, есть. Ведь, смотри, определение Бога, батюшка. Аз есть мсущий. А всего остального, по сути, нет.
Наоборот.
А получается, что наоборот.
Только если он есть, то и мы настоящие.
Да. И вот как быть настоящим? Вот в чем. Как вообще в любой ситуации остаться человеком? В ситуации священника ли? В ситуации или психотерапевта? В ситуации или грешника?
Мне напоминает это книжечку Владимира Львовича Леви, который уж куда как великий психотерапевт, который называется оригинально «Куда жить?». Не как жить, а куда жить. И вспоминается рассказ другого психотерапевта, как вот он себе представляет идеал своей профессии и профессиональную главную ошибку, что приходит человек, и моя функция как психотерапевта, говорит этот профессионал, показать ему карту его жизни, не моя функция, и где он на этой карте находится. Научить его читать карту. Он ее видит, он просто не знает легенды, расшифровки знаков. Куда пойдет этот человек? Этого я не имею права ему говорить и категорически не должен. То есть моя функция – научить человека быть грамотным при чтении своей собственной реальности, своего бытия. В этом смысле, вот какой же прекрасный к фараону пришел – Вот. Он же то ему рассказал, что фараон мог бы сам понять. Но фараон, будучи занят государственными делами и Гаремом...
А почему именно Иосиф смог рассказать? Он же принял, он принял такую правду от своих братьев.
Я думаю, потому что он был в тюрьме.
И это он принял. И нигде не сказано, что он озлобился. Иосиф прекрасно научился принимать. Но я думаю, это его научился тоже не очень верно. Он и был таким.
Таким был.
Да.
Таким был отец Александр Мень по всем воспоминаниям, потому что я-то его знал там с 30 лет. Вот. А вот все, кто его знали, да, ну, это видно и по дневнику его тетушки, которую воспитывал, что вот он с момента рождения вот был прекрасен. Он не совершенствовался. Это не означает, что он был безгрешен, но вот бывают такие люди, которые дети, а ты уже видишь вот законченного, полного человека и очень хорошего и замечательного. И это потрясает.
Ну, может быть, батюшка. Я был в алтаре у отца Александра на службе, и знаешь, как-то, что называется, не зацепило. Там же многие меня привозили, люди искали.
Я понимаю. А это отец Евгений, я тогда тебе так скажу. И у меня это давно копится. Вот я бы сказал, многие говорят, о московской патриархии, там КГБ, погоны под рясами и так далее. О, там растленные педофилы, вот, о, там корыстные пьяницы. А я скажу, что самый главный грех, вот, который я бы сказал, вот, самое вот что-то сатанинское, антихристово, что мне вот встречалось в казенной церкви, но я только с ней толком и знаком. И вот вас, отец Евгений.
Да. Это... То есть и я, и казенная церковь. Ага. Пожалуйста.
Так я ведь мы все вышли из этого народа.
Ну, это правда.
И недалеко ушли. Это вот привычка оценивать молитву, литургию, вот зацепила?
Я зацепила. Сказал о себе.
О себе?
О себе. Не зацепила, бывает. Это моя проблема. А другие были...
Да нет, ну вот... В принципе, я считаю, что кощунств, ну, почти не бывает. То есть большинство так называемых кощунств – это просто особый способ речи. Настоящие кощунства, когда человек хочет причинить боль Богу
или человеку,
они редки, но случаются. Но единственное настоящее кощунство – это вот это. Вот когда я, приведенный Богом, перед Его лицо святое, в Его свет – и я вдруг оцениваю этот свет.
Нет резонанса. Ну, нет резонанса.
Ну и что?
Да, я об этом сказал.
Это психотерапия. Вот она должна оценивать, спрашивать, у вас был резонанс или нет. А священник, мне кажется, нет.
Вот. Опять тебе кажется. Значит, я говорю уверен. О конкретном факте. А я уверен, он начинает дергаться.
Нет, я просто пытаюсь донести вот это вот свое ощущение.
До кого? До меня?
Да.
Что
нельзя.
Вот эта дифференциация, это есть оценка. Это да. Моя проблема. Я искал...
Но ты говоришь, что это какая-то очень большая проблема.
Я уже, по-моему, был алтарником в воскресенье Славущего. И свободно... Или, может быть, только искал место, где я могу, будучи там старшим научным сотрудником, где-то прилепиться к церковной... Ограде.
Это было до 85-го или после?
Не, по-моему, это было до 85-го.
То есть еще самый такой махровый да. Большевизм.
Так. Значит, я начал профессиональное, так сказать, служение церковное в 81-м, по-моему, году. Профессиональное в прямом смысле, во всех смыслах, точнее, этого слова. Вот, потому что я этого искал, конечно, место и возможности. И вот... Значит, нет, я вот не скажу, потому что сейчас скажешь, что осуждаешь, у меня сложилось какое-то впечатление. Но чтобы вас не раздражать, я воздержусь спокойно.
Ну, к вопросу вот о священниках и психотерапевтах.
Да.
Я знаю очень много людей, которые ходят по священникам.
И по психотерапевтам также.
И по психотерапевтам также ходят. То есть это общие проблемы.
Да.
Это тоже своего рода девиация, отклонение?
Нет, это либо
или
поиск.
Это разумный поиск?
Вот критерий разумности я не могу сказать.
А в какой момент это точно становится... Ну, я помню одного человека, который сейчас большой человек, который очень хотел жениться, и жена у него... Он женился, и жена у него прекрасная и замечательная. Ну, это было 40 лет назад. Вот. Но беда в том, что его старец из Троицы Сергиевой Лавры, это было начало 70-х, что-то какая-то вождя под что-то попал, он категорически сказал не жениться.
Да.
Вот, и сей муж, то есть тогда еще только жених, объехал, по-моему, 6 или 7 других старцев, пока наконец...
Для чего? Чтобы получить разрешение.
Ага, и наконец нашел того, который
он,
сказал.
Он хотел найти, то есть это он искал своего «я», он искал подтверждение своему намерению. Он искал, кто скажет «аминь». «Батюшка, я хочу жениться». «Женись».
А здесь... А почему он не мог обойтись без этого «аминя»? Ведь многие же обходятся.
Понимаешь, как... Во-первых, не все сильны. А во-вторых, многие обходятся и идут не туда. А многие идут туда. Я думаю, что каждому из нас нужно какое-то подтверждение. Ну, тебя же рукополагали. Тебе нужно было... Зачем? Апостолов никто не рукополагал.
Как? А Спаситель?
Как?
Благословил их?
Благословил, но не рукополагал.
Еврейское благословение, которым Господь благословлял апостолов, это возложение рук. Я думаю, что здесь совершенно однозначно,
но
что...
Но не было этого чина.
Короче, ну, чина можно... не было, но сам жест благословения, тянущийся из глубины веков, и не только у евреев...
Согласен.
Это именно телесный... Вот возложение
телесные
рук.
Контакты. В этом, кстати, одна из оснований телесной психотерапии. Я бы даже сказал биоэнерготерапии.
Ой.
Вот так получается.
Так много суеверий вокруг нас.
Суеверий много.
И они все начинаются со слов «био».
Это правда. Много. Но ведь есть некоторые силы, некоторые силы. Женщина кровоточивая коснулась, и Христос почувствовал исшедшую из него силу.
Но это не потому, что он был похож на ходячую аккумуляторную батарею, а потому, что он был Бог.
Нет. Вот, значит, есть некоторые, есть носитель силы. Кому она дается, а кому
это
не дается.
Какие-то звездные войны.
Нет, ну, есть носитель внутренней силы, есть сила духа.
И сила плоти. Это как в ансамбле «Песнеры». Вот это и вызывает у меня вопрос. Люди ищут сильных духом священников.
Да, которые могут.
Но это же шаманство.
Чего?
Это шаманство.
Отчасти, может
надо
быть,
искать
это потому,
Христа.
Что сила моя в немощи совершается.
Вот.
Здесь я же все понимаю.
Какие самые лучшие вот за последние десятилетия?
Заметь, ключевое слово «сила». И у сильного священника сила, и у немощного сила, если Бог появляется.
Ну, вот пример самого великого старца за последние полвека. Отец Иоанн Крестьянкин, который уж настолько не был силен, насколько-то его не сравнить. Вот сейчас по интернету пошел ролик, не знаю, видел ли ты уже, где, значит, священник... изгоняет беса, садится на спину человеку, человек становится на карачке, как собака, тот на нем сидит, значит, погоняет, тот кричит, ой, не могу, этот кричит, поедем в Иерусалим, в горний. Вот. Для широкой публики, для нецерковных людей страшный соблазн.
Священник садится на Пасомова, ну, да, как фактически своего рода психодрама разыгрывается.
За это я люблю современную психотерапию, в ней все есть.
Да.
И психодрама, значит, и так далее.
Разыгрывается этот сценарий. Понимаешь, много чего есть.
А мой вопрос о том,
кстати,
что...
идентификация происходит. Человек чувствует, возможно. Значит, что чувствует пастырец, отдельная тема.
Почему общественность, если можно так выразиться, так массированно возмутилась этим видеороликом?
Каким?
Чтобы... Где священник изгоняет вот так вот беса.
Изгнал или нет?
А как, откуда мы знаем? Да и было ли беснование? Это мой первый вопрос. Я думаю, что не было.
Ну, тогда мы не можем. Мы видели опять, по внешнему судить нельзя.
Можно. Нельзя. Можно. Я думаю, что архиерей епархиальный этого священника должен судить по внешнему. Ну, если священник напьется пьяно в таком
батюшка,
виде придет.
Правильно я понимаю, что ты сейчас будешь учить архиерея жить? Я понял.
Ну, вообще, это мое любимое занятие.
Учить жить.
Поэтому я ни с одним архиереем-то и не знаком толком.
Кто не умеет сам, тот учит других, я понял.
Так вот, мой вопрос тогда такой. Священник напился, в стельку приходит в храм служить.
Бывает.
Об этом доносит... Да, я это видел пару раз. Об этом доносит епископу. И что, священник скажет, ну, владыка, вы не судите по внешнему. А почему же еще судить?
Видишь, как...
Вот и мой вопрос про священника и психотерапевта.
Мы же не знаем, что внутри. Хотя, если человек пришел, выпивший на службу, это уже, а тем более пьяный.
Ну, как не знаю. Бином Ньютона.
Ты привел какую-то, наверное, где эти соединились. Потому что, конечно, то, что побудило человека напиться, было внутренним. Хотя бы это было стереотипным поведением. Стереотип тоже не виден. Он проявляется, но...
Распущенность? Это...
Можно сказать, что даже алкоголизм. что доминанты, что наркотическая доминанта...
Ну, алкоголизм – это одно. Но когда священник приходит нетрезвым на службу, на которую он должен приходить вообще как стеклышко натощак...
Ну, он это был, не просто, был приготовлен
это молитвой. Не просто, да, это не просто алкоголизм, это еще безнаказанность и распущенность. Да. Это уже запредельно. Вот. Вот так люди теряют веру. Иногда, не все. Если человек крепок в вере, он... Ну, но он пойдет к архиерею и скажет: владыка, у нас такое делается, что ну все.
Ну, я бы не пошел, наверное, к архиерею, я бы лучше пошел в другой храм.
Куда?
А. Ну, есть же и другие места.
Это по-православному.
Чего?
Это по-православному. А по Евангелию и по-протестантски, и по-католически.
Пойди, довожу до вашего сведения.
Да, пойди сперва
что
к нему.
Клирик вашей епархии такой-то.
Да, пойди обличи наедине, пойди обличи с двумя или тремя свидетелями, потом пойди и скажи церкви. Но я согласен, есть православные традиции. Бочком-бочком уйти.
Отойди от зла и сотвори благо.
И она что очень напоминает? Поведение британского джентльмена и истинной леди. Вокруг тебя рушится и взрывается, и все. Значит, приподнял бровь, повернулся и тихо ушел. Никакой церкви ничего не поведал, никакому епископу ничего не сказал. Отошел. Но...
А сотворил благо-то?
Это мой вопрос.
Вот, я же цитирую. Отойди от зла и сотвори благо.
То есть сам по себе отход от зла не является благом?
Колобок тоже уходил от зла. Чем кончилось?
Хорошо, человек пойдет к психотерапевту или к священнику в этой ситуации?
В какой этой?
У него настоятель пьет.
Бывает. Причем психотерапевт? Психотерапевт спросил бы, как у вас это осознавалось, какие вы чувствуете?
Хорошо, более реалистическая ситуация. Муж пьет.
Да, и что?
Идти к священнику или к психотерапевту?
Как хочет. И туда, и туда можно.
А кому верить? Куда разумнее?
По-моему, неразумно надо. Ни туда, ни туда. Если уж так. Потому важно понять, что во многом близкие люди и жены содействуют алкоголизации и развитию наркоманической установки, даже доминанты у мужа. Они не пресекают. Это называется созависимость.
Эти разговорчики я слыхал.
Да причем это разговорчики?
Потому что это разговорчики, потому что оно бывает, конечно, батюшка, бывает. Но
это
бывает
моя
и так.
Практика ежедневная, понимаешь? И когда я человеку говорю, опять тот же самый тезис, когда меняются люди.
Но ведь иногда надо просто уйти от такого мужа.
Куда? Значит, развестись?
Да. Пожалуйста. Не развестись, уйти.
Куда? Значит, он без меня погибнет. И реально даже может погибнуть. У человека уже рентная установка, он потерял всякую самостоятельность. Он живет только потому, что ему жена подает там штаны.
Но в Америке ведь это однозначно решается, что уходи сразу.
Америка нам не указ. Может быть, это в этом есть правда. Но, по-видимому, не вся. Значит, как какой оптим, важно, понимаешь, осознать, каков мой путь. Это ли мне нужно? Потому что иногда жена не бросает пьющего мужа. В том числе и по соображениям экономическим. Он может хорошо зарабатывать. Боится остаться одна, кому я вообще нужна. А так статус, все, рядом штаны.
Америка нам не указ, потому что там женщина, ушедшая от мужа, алкоголик, или муж, ушедший от пьющей жены, ему легче найти и комнату снять, и квартиру. Ну,
то есть есть еще и внешние качества, которые у нас препятствуются, там облегчают. Наверное, да.
И мы подводим под это высокие соображения про...
Я высокие соображения не подводил. Я сказал, что возможны разные варианты. Значит, и важно понять или поверить, что я делаю это для чего. Потому что иначе симбиоз. И эта воронка патологии затягивает всех.
Симбиоз или паразитизм?
А это часто одно и то же.
Но это разные биологические явления.
Нет, биологически разные.
Симбиоз на пользу,
значит, да.
А паразитизм в ущерб.
СИМ, это симфоническое...
Да. Паразит вытягивает соки из организма, да. А симбиот что-то дает взамен
того, что он получил. Да, есть некоторый обмен. Так вот, вообще, любые патологии человеческие – это всегда нарушение обмена.
Так смотри, мы вернулись к тому, с чего начали, что я бы хотел все-таки получить ответ. Идентификация. Не я живу, но живет во мне Христос. Это симбиоз?
По-своему, даже можно сказать, замещение. Одной личности, другой. Так можно сказать? Но ведь что мы видим в патологии, когда при шизофрении? исцеление... Между прочим, Христу ставили клинические диагнозы.
Как тебя зовут? Имя мне Легион.
Да, множественность.
Паразиты, как сотни червей.
Да, имя Легион, именно вот это распад, понимаешь, утрата цельности. Почему Христос, базовое отношение к демонам, что не устоит царство, которое разделится само в себе? Потому что это уже разделение, и уже прогноз понятен.
Тогда слова Спасителя, которые, собственно, положили, я думаю, предел. Почему не надо скакать на так называемых бесноватых? Почему это не самое страшное в жизни? Что если вы можете изгнать бесов, вот они уйдут в пустыню.
Да, а что потом будет?
А что потом будет в вашей душе?
Бывает, что и семь злейших.
Вот, да, будет хуже.
Да.
Тогда еще раз я возвращаюсь к вопросу. А если... Вот мы так сравниваем священника и психотерапевт, как будто бы это от человека зависит выбор. Но если человек неверующий,
неверующий
у него нет выбора.
Неверующих не бывает.
То есть если к тебе на исповедь придет неверующий человек?
Нет, неверующих есть разные уровни веры. Вера присутствует в каждом нашем жизненном событии.
Каким
Кто-то
образом?
Идет в магазин за хлебом.
Но это скорее знание.
Верит, что он купит хлеб.
Но мы же не так
и
верим
верит,
в Бога.
Что его не зарежут, и что ему кирпич не свалится по пути.
Отче, ну мы же так... Ты таким образом так девальвируешь веру в Бога.
Это,
она же совсем
сказал,
другая.
Вера. А вот кому обращена эта вера? В кого? Кому мы верим? Вот в чем вопрос. Потому что без веры нельзя. Я даю 100 рублей. Говорит, дайте мне вон там что-то. Человек берет, я говорю, пожалуйста, вы же мне не дали. Вы как что я вам не дал? Я же дал вам деньги. Вы мне дали деньги?
Можно ли сказать тогда, что специфика веры в том, что я верую в булочника, и мне даже не нужен хлеб?
Я верю в паритетность, что если я дал, я получу. Я верю в своего рода симметрию, хотя это еще не вера. Потому что наше отношение с Богом, это, наверное, тоже симметрия. Я верю, что если я что-то делаю, то я получу в обмен, хотя и это может быть торгом. Я верю, что я сын.
Я бы позволил себе тогда срезюмировать программу. Я понимаю, что, наверное, не удалось вот до самого нерва докопаться, но мы не стоматологи. Сказать так, что к психотерапевту идет для того человек, чтобы понять, где он, где булочная, где хлеб. А к священнику мы идем, понять, чтобы встретить булочника. И Господь нам протягивает себя и говорит, вот твой хлеб, вот твоя кровь, вот твоя жизнь, это я сам. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях был священник, психотерапевт, отец Евгений Пискарев, вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Себе представить, это сыграть самой себя в своей прическе, такая, как вот есть что-нибудь. Так я чувствую себя абсолютно голой, раздетой, неинтересной, и персонаж, который я буду играть, не будет иметь никакого отношения.
Пятничный выпуск «Поверх барьеров». В передаче «Грим и лицо» актриса Чулпан Хаматова.
Грим – это образ. Я играю военную журналистку после ранения. Была такая американская журналистка Мари Кольвин, но это такой собирательный образ между Анной Политковской, ей. Я посмотрела очень много видеоматериала. Некоторые журналистки практически никак их не вычленить из рядового человека. Не в том, как они говорят, не в том, как они одеваются. А, допустим, по Политковской было сразу видно, что это особенная женщина.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь посредником у боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.